Доброго утра всем, кто подключился на интернет-волну Веда Радио. Меня зовут Анна, и сегодня мы с вами обсудим одну из всегда актуальных тем, потому что она связана с отношениями в семье, и у нас в гостях Марина и Володар Ивановы, прекрасная семья с 30-летним стажем, родители 7 детей и создатели онлайн-школы «Семья», которые поделятся с нами рецептом крепкой семьи, и наша тема сегодня «Как проходить кризисы в отношениях и сохранить любовь». Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.ru FM или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую наших гостей. Здравствуйте, Марина и Володар.
Добрый день, как слышно?
Володар, вас слышно хорошо, а вот Марина. Доброе утро.
Ну ничего, если что, нам может спуститься всегда со второго этажа и ко мне прийти на первый этаж. И мы можем с одного компьютера разговаривать.
Хорошо, это прекрасно. Очень радостно вас слышать сегодня, тем более, как я чувствую, будет такой полноценный взгляд на ситуацию, мужской и женский. И у нас уже есть вопрос, на самом деле, от слушателей, я думаю, мы с них и начнем. И первый пришел нам такой: как семье пройти сепарацию от родителей, которые вмешиваются и манипулируют с детства? Как понять каждому из супругов, что манипуляция в своих эгоистичных интересах есть и настраивает против своей половинки?
Ну, тут два вопроса. То есть, первый вопрос – как пройти сепарацию? А кому пройти сепарацию? Родителям или пройти сепарацию детям?
Насколько я поняла, здесь уже вопрос от взрослой семейной пары, которые чувствуют, что они еще не до конца отделились от родителей, и родители их вмешиваются и манипулируют вот в этой семье.
Понятно.
Здравствуйте, я, по-моему, подсоединилась, и теперь я вас слышу. Очень приятно этой встрече.
Ура! Доброе утро, Марина! Это замечательно, что вы с нами, что все технические трудности позади. Вот вопрос такой вам был слышен, интересный вопрос. Слышали вы его?
Сепарация, да, это понятно, что не всегда это легко происходит, особенно когда... Дети очень привязаны к родителям или родители привязаны к детям. Бывает так, что семьи неполные, либо ребенок с мамой в большинстве случаев, либо ребенок с отцом, и с ребенком выстраиваются отношения уже не как с ребенком, а как с каким-то одним из родителей. Это еще сложнее бывает вот, отделиться, быть самостоятельным. Но и в полных семьях такое тоже происходит, потому что бывают, рождаются такие личности, которые скромные, не слишком самостоятельные, не слишком хотят брать на себя ответственность. То есть, можно сказать, немножко такая инфантильность. И если это уже взрослая семья, если такая личность создала отношения, то... это будет вызывать конфликты в отношениях, потому что во многих писаниях и в современной психологии уже показано, написано, рассказано, что первичные отношения – это муж и жена. То есть когда двое соединяются, муж и жена, то родители уходят на второй план. Это не значит, что их там бросают, не любят, куда-то оставляют. О них заботятся, их любят, к ним приезжают в гости, как-то организуют эти отношения. Но на первом этапе, на первом плане всегда стоит муж или жена. Тогда все остальное выстроится гармонично. Поэтому для того, чтобы вот эти отношения привести в порядок, на начальном этапе нужны знания. Потому что муж может воспринять как ревность, да, если женщина говорит, сколько можно слушать маму, да, в конце-то концов, я кто тебе, жена или... То же самое со стороны женщин, так тоже бывает, женщина все время находится под влиянием своей матери, и мужчина в результате берет замуж не одну женщину, а еще ее маму, и здесь тоже идет напряжение отношений, Девочка говорит, это же моя мама, это моя мама. И вот в этих словах сказано, что как я ее брошу, как я могу быть неблагодарной дочерью, как... То есть любые негативные какие-то ассоциации связаны с тем, что если на первом месте будет муж, то это будет плохо сказываться на маме, и она будет плохой дочерью. То есть не хватает просто элементарных знаний, что Если она будет прекрасной женой, она будет прекрасной дочерью. И еще какой момент в сложности вот в этой сепарации, что родители, они вроде бы взрослее, они должны быть мудрее. Мы ожидаем от них, ну, по крайней мере, большего понимания ситуации, в которой мы находимся. Но так как мы живем в такое время, когда все покрыто мхом невежества, родители на такой же ступеньке бывают, что они не понимают, они могут обижаться, они могут устраивать скандалы, какие-то истерики, обвинять вас. И вы в этот момент должны взять все в руки. Вот тот, кто задает вопрос, должен взять все в руки и разобраться, разговаривать с партнером на эту тему, разговаривать с родителем на эту тему. Если диалог невозможен, приходится действовать, то есть брать дистанцию. Но для того, чтобы проявлять какие-то действия, нужны знания, что мы делаем. Что мы делаем? Мы укрепляем свою семью, потому что через отношения в семье, через мужа и жену будут рождаться дети. Какие отношения будут у вас с детьми? Какие к вам придут дети? Это будет зависеть от того, что как вы смогли, будучи парой, выстроить отношения с вашими родителями. То есть еще если дополнение вот к этому вопросу, может быть, я не совсем понятно что-то рассказала.
Спасибо вам, Марина. Вот мне кажется, можно еще услышать Володара. У него тоже наверняка есть мнение, как отделяться, потому что здесь вопрос был, что влияют, вмешиваются родители как супруга, так и супруги.
Я могу сказать свой личный пример. Это всегда как-то хорошо заходит, да, когда вот не теория какая-то, а вот свой личный пример. Как у нас, допустим, да, в жизни происходила эта сепарация. Вот, когда мы поженились, все пытались вмешиваться в нашу семейную жизнь. Вот, родители, скажем так, и родственники Марины, они как бы постоянно как-то вот почему-то меня недолюбливали. Они считали, что вот я такой очень опасный молодой человек, который до добра не доведет жену. И как бы так очень так криво относились ко мне. Вот, и все как бы пытались ей нашептывать на ухо, что вот, смотри, это не тот парень, будь осторожный, как бы мы точно знаем, вот он сопьется. Мои родители тоже были очень недовольны, вот, моей женой, говорили, она тебе не пара, она как бы не очень. И вот получается, вроде как я и отца очень сильно уважал своего, да, и вроде ничего не имел против там родственников Марины, но я просто видел, что эти отношения разрушают. Вот эти вот наши родительские отношения, да, с отцом, с матерью, с бабушкой, они разрушают как бы нашу семью, нашу любовь. Поэтому, помыкавшись, скажем так, вот в нашем городе, там, не знаю, наверное, с годик, там, с два, я понял, что и так еще, если дальше пойдет, мы точно с ней разругаемся, потому что всегда теща доходит какие-то великолепные примеры, почему я плохой. Вот смотри, ты вот здесь вот не видишь, а я вижу. Вот видишь, с этого все начинается. И вот это вот капание на мозге, то от бабушки, то от тещи, оно, конечно, приводило к тому, что ну, отношения начали как-то вот немножко потихонечку вянуть. В какой-то момент времени я психанул, уволился как бы с работы и сказал, все, уезжаем в другой город. Да? Самая настоящая сепарация со знаком качества. Мы уехали к чертовой матери за 1000 километров, да, в Орловскую область, Ленинградской области. Вот. Нам там дали в совхозе какой-то домик разрушенный, там да, мыши бегали по полу, печка дымила, все было ужасно, но мы сепарировались. Я это помню чувство, что да, все плохо, печка не топит, щели спалец в окнах, зима. Вот. Но с другой стороны, как бы вот эта полная самостоятельность. Я помню это чувство, знаете, вот такое, что вот теперь мы сами строим свою судьбу, и вот как мы лично с женой там будем взаимодействовать, так наши отношения будут выстраиваться. Поэтому всегда нужно, конечно, какие-то решительные, скажем так, меры предпринять. И если вы живете на квартире, на жилплощади, да, в квартире тещи или там на жилплощади, там, не знаю, свекрови, то, конечно, сепарацию провести практически невозможно. Она всегда будет вмешиваться. У меня есть случаи, когда уже люди живут вместе по 25 лет в семейной жизни, и все равно там эта несчастная теща или свекровь, которая там уже 75-80 лет, постоянно сует нос вот в эту, скажем так, кухню. Две хозяйки на кухне – это всегда конфликт. две хозяйки на конфликт, это всегда будет. Понимаете, вот сейчас, допустим, вот опять же пример из нашей, да, вот жизни. К нам сейчас заехала невестка, да, невестка у нас американка, вот, ну, как бы хорошая американка, вот. Вот, и получилось так, что опять две хозяйки на одной кухне. И вроде как и моя жена, и я отношусь к невестке со всей силы здорово, но как бы вот, ну, две женщины бы не дружили бы друг с другом на кухне, все равно разный расход продуктов, разное, там, не знаю, видение чистоты кухни, все равно вот разные какие-то даже вкусовые пристрастия, конфликт нарастает, то есть надо сепарироваться. И вот они год пожили у нас. В принципе, год – это такой же период, когда, ну, надо принимать решения. И вот они съехали, наверное, где-то в октябре, поехали жить в свой дом, и сейчас они довольны до чертиков. Я спрашиваю у невестки, я говорю, ну как тебе это самое самочувствие, как ты себя чувствуешь? Ты здесь же как бы печку топишь, тут как бы кошмар, тут магазинов нет, это такое поселение, это так ужасно. А ты такая молодая, красивая, из Нью-Йорка, как ты вообще на это решилась? И она говорит, здесь пахнет свободой, такая «I feel smell freedom». О, как это здорово, да, свобода. Вот. Поэтому, да, конечно, нелегко решиться вот на эти дрова, хотя, в принципе, печку топит, конечно, ее муж, она к дровам никакого отношения не имеет. Вот. Но, тем не менее, какие-то сложности всегда будут при сепарации. То есть надо чем-то пожертвовать. Пожертвовать именно вот этой, как бы, ну что ли, страхом, да, что я боюсь страх неизвестности, а что будет? Вот сейчас хоть какая-то там, да, вот почва под ногами есть, сейчас хоть какая-то есть уверенность. Да, сепарация всегда, она, знаете, вот как ребенок рождается. Здесь вроде как в животе у мамы там уютно и хорошо, и кормит всегда бесплатно, но нужно рождаться, туда вот вылетать на свет. Иначе, иначе как-то будет совсем все плохо. Также сепарирование, это рождение, понимаете, это как бы рождение, то есть надо от чего-то отречься, да, в пользу чего-то будущего и светлого. Вот, поэтому, конечно, если я говорю сепарирование, то в первую очередь это, конечно, ну, к мужчинам, да, как бы вот вопрос, какого там, ну, черта вы держитесь там за юбку, почему вы там не можете как бы снять квартиру, да. Вот у меня знакомый, а вы знаете, удивительный случай был буквально вот недавно, он как бы программист, да, он получает довольно большие деньги, там, за 100 тысяч рублей, вот, и при этом как бы он все равно, ну, старался жить очень так, как бы, ну, скромно и жил, скажем так, в коммуналке. Хотя Марина Олеговна сказала, что это барак. По прежним меркам это, говорит, барак. И я у него спрашиваю, а почему ты живешь в бараке? Там у тебя, не знаю, 10 человек, там у тебя, ну, все постоянно включают ночью свет, там тебя будет. У тебя же такая высокая зарплата. Почему? Он говорит, ну, не знаю, ну, не знаю. Вот. Потом, когда вот я немножко ему толчок дал, он сейчас снял на комнату квартиру, чистенькую, хорошую, там, 7 минут ходьбы от работы, и он доволен как черт. Но, видите, даже мужчинам в таком возрасте очень трудно, ну, как-то принять какие-то решения и перераспределить бюджет. Но это необходимо. Это необходимо для здоровья семьи. До тех пор, пока семья не сепарировалась, да, пока две хозяйки на кухне, пока вот это идет совместное, скажем так, проживание, напряжение между женщинами, оно обеспечено. А напряженная жена – это всегда, скажем так, вынос мозга у мужа. Напряженная женщина всегда, скажем так, достанет своим состоянием бедного мужчину. Поэтому для вашего же благополучия потратьте вы, не знаю, деньги на билеты, потратьте вы деньги, на, чтобы снять где-то в другом городе или, там, не знаю, в другом дальнем районе города какую-то квартиру, но вы получите себе более счастливую жену. Да, вы получите себе потерю денег, но, знаете, как вот в шахматах, вы потеряете фигуру, но приобретете качество. Поэтому тут надо жертвовать. Жертвовать фигурой, то есть жертвовать деньгами.
Спасибо вам большое за ответ. Вот мне нравится вас слушать, потому что бескомпромиссно, но чувствуешь в этом истину. И еще один вопрос тоже про сепарацию, но уже не от родителей, а от друзей. Интересно про отделение от друзей, которые живут в гуне невежества. Как стать одним целым, отделиться и оставаться вместе?
Так, а стать целым с кем? С женой или все-таки с друзьями?
Ну, мне все-таки кажется, что тут хочется стать единой семьей и вот от друзей в гуне невежества попытаться отделиться.
Ну, это прям опять мой вариант, снова как бы моя история. Вот, я заработал оперуполномоченным уголовного розыска. Вот, родился я 10 ноября, представляете? 10 ноября – это день милиции. Вот. Естественно, что как бы все мои друзья меня спаивали, милиционеры, да, они же не просто милиционеры, а все офицеры уголовного розыска, да, то есть элита города. И вот они говорили: о, давай, сейчас мы выпьем, именинничек. Вот. И, короче, это, конечно, дни рождения, они были такие потрясающие, они были такие, знаете, вот, ну, сплошная невежество, да, то есть я прям купался, плавал в этой гуне невежества. Вот, в какой-то момент времени я понял, что, ну, мне придется выбирать. Вот, знаете, как-то вот в 90-е годы я слушал Неведа радио, а тогда у нас была Кришналока, вот, и там как бы очень хороший был эфир на Кришналоке. Вот, и там звонит парень такой в прямой эфир и говорит: ой, вы знаете, что делать? Я вот начал повторять мантру, вот, и мне так нравится, вы не подумайте, что я сумасшедший, я захожу в ванну, чтобы там своих родственников как бы не тревожить, и не могу оторваться, и час читаю мантру, и два, но я не сумасшедший, я не хороший. Ну, и него там спрашивает ведущий, говорит: ну, а в чем проблема-то, что вы звоните? Он говорит: ну, понимаете, а я, говорит, ну, я работаю на водочном заводе, я водку разливаю. Вот, я, говорит, хозяин там, ну как водочный завод, там какая-то, знаете, 90-е годы, мастерская там в гаражах, там разливали спирт рояль водой там и по ларькам дальше разносили. И вот, говорит, мне нужно семью кормить. Вот, я понимаю, что это гуна невежества, что как бы это плохо, ну я вот только так могу деньги зарабатывать, только вот водку разливать. Вот, но я, говорит, и мантру повторяю, мне, говорит, так классно, говорит, я просто сижу, говорит, и просто вот я млею. Я, говорю, раз, час прошел, два прошел, что делать, помогите. И ему ведущий отвечает, говорит: вы знаете, говорит, а вы, говорит, продолжайте. Вы, говорит, продолжайте разливать водку и продолжайте повторять мантру. Только искренне, и делайте искренне это и это, да, не прекращайте. И, говорит, в какой-то момент времени у вас произойдет выбор. То есть в любом случае, либо вы полностью бросите читать мантру и уйдете в эту водку и сопьетесь, либо вы бросите свой завод и все-таки станете настоящим как бы вот человеком в гуне блага. В какой-то момент времени вы почувствуете отвращение, да, либо к жене почувствуете отвращение и будете полностью уголовником, либо все-таки вы бросите друзей. То есть надо искренне идти по двум направлениям, да, то есть я хочу, чтобы в моей семье все было хорошо, благостно и здорово, и вроде как я хочу поддерживать отношения с друзьями. Тут два варианта. Либо ваши друзья изменятся, и они станут тоже в гуне благости, что происходит крайне редко. И вот, либо просто потеряете друзей. То есть не надо как бы здесь особо как-то, ну, грустить. Ну вот, вы знаете, я хожу здесь на озеро у себя, нет, тут рядом водохранилище большое. И вот, я прихожу зимой, а там лед такой, знаете, рыбаки сидят, все. И там даже вот воды нету, ни капельки. Ну, это зима, вот такое время года, да. Ну, а что вспоминать о том, как я здесь в июле там делал заплывы, вот туда 100 метров, сюда 100 метров. Изменилась ситуация. Да, озеро было таким теплым, хорошим, солнышко грело, а теперь это лед. Так же и с друзьями, понимаете? Ну, вот было время, да, вот вместе, вот там, не знаю, покупали пиво, сидели там на скамейке, вот, не знаю, орали какие-то песни, может быть, вам было весело. Но теперь изменилось время, вы стали семейным человеком. То есть вы теперь не просто какой-то вот непонятный подросток, который думает только о себе и своих удовольствиях, а теперь вы глава семьи, у которого есть обязанности, да, и в конце концов, для чего семья-то создана? Чтобы детей, да, чтобы дети появились на свет. Вот, поэтому вы как бы, ну, в другом качестве находитесь, да, или наоборот, когда вы были там с друзьями, это была зима, а когда пришла жена, наступило лето, наоборот, да, все расцвело, может быть, так лучше, да, такой пример, это будет понятней. И что там вспоминать эту зимнюю рыбалку, сидели там, мерзли с друзьями, там, да, эту удочку там дергали, рыб бедных убивали, а теперь у вас вот лепестки, роз, да, сакура, теперь у вас ароматы какой-то сирени, теперь классно все, в вашей жизни стало другое. Чего грустить-то по этой зимней рыбалке? Время идет вперед, все меняется. Либо вы идете вперед, и с вами те, кто вас окружает, те вас любят, тоже меняются, да, перестают пить водку, перестают ругаться матом, делают контроль речи, контроль языка, контроль пищи. Либо, ну, вам просто не по пути. То есть другого это не дано. Тут надо понимать, а это вот какая-то жадность, да, что это мой друг, мне было с ним приятно, мне с ним было хорошо. Но эта жадность только придет к тому, что, скорее всего, и вы будете тоже деградировать. Потому что нельзя остаться чистым, находясь на свалке. Нельзя остаться вкусно пахнущей, не знаю, какой-нибудь девушкой, если вы находитесь на пожарище. Вы гуляете где-нибудь по пожарищу, да, вот там, не знаю, только что мега-химки там сгорело, вот, и вот там, не знаю, почему-то вы решили погулять. Но ни к чему, конечно, не прикасались, ни к чему не прикасались, просто так вот, ну, как зевака, ходили там в стороне, смотрели на это дело. А потом приходите домой, и я говорю, как-то тебя воняет, иди помойся, не знаю, там от тебя унесет. Я ж ни к чему не прикасалась. Но понимаете, даже просто нахождение рядом с гуной невежества, даже просто вот приближение к этому все равно оскверняет, оно все равно наполняет вас этим, да, волоса будет у вас там пахнуть, одежда будет не так пахнуть, свежесть пройдет. Поэтому если вы двигаетесь в гуну благости, а я как понимаю, здесь у нас все-таки люди слушают, в основном те, которые как-то практикуют, да, знания, то ну, вот этот вопрос, да, он болезненный, но он неизбежен. И он хорош, потому что если друзья стали вам говорить, что как-то ты изменился, как-то ты стал не такой немножко, значит, на самом деле вы идете к свету, значит, на самом деле у вас есть прогресс. Если же вашим друзьям по-прежнему с вами классно, 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 и при этом они пьют водку, ругаются матом, изменяют своим женщинам, то значит, вы себя обманываете, значит, у вас нет никакого прогресса. Поэтому, да, Марина Олеговна.
Я хотела бы дополнить еще примером. Потому что очень часто отношение к друзьям как к параметру своей порядочности, что я не предаю своих друзей, я верный, хороший, и несмотря на свои изменения в жизни, я там не зазнался, не зазвездился, и все равно со своими друзьями. Есть вот такое ложное представление о дружбе. Но на примере вот наших детей, в силу наших ситуаций, мы за нашу совместную жизнь переезжали 35 раз, и дети поменяли вот по 8 школ некоторые, а это значит, что у них менялись друзья, то есть им приходилось не только из школы в школу перебираться, но даже из страны в страну перебираться, и менялись друзья. Когда вы меняете отношения, когда вы расширяете круг своих знакомых, вы глубже смотрите на себя. И поэтому зацикливание на каких-то отношениях может перерасти вот в ранг такого, ну, такой привязанности. Да? Мы не остаемся прежними. И если мы будем только вот сильно привязаны к каким-то отношениям, и невзирая на то, что происходит у нас вокруг, держаться за них, то мы плохо делаем и с теми, с кем общаемся, и с теми, с кем еще не общаемся. То есть мы как будто бы лишаем кого-то и сами себя вот этого общения. То есть шире посмотреть вообще на отношения дружеские. Бывает такое, когда ну, вот друг или подруга по жизни. Редкие ситуации, когда вы вместе вышли замуж, у вас где-то вместе родились дети, у вас вместе идет одно направление развития. Такое бывает. Но это очень-очень крайне редко. И поэтому, если вы чувствуете, что все, река разносит, щепочки были вместе, теперь разносит, отпускайте. Это не только плюс вам, это еще плюс тем, кого вы отпускаете. У них есть возможность встретить других. Вот это я хотела дополнить.
Это такая очень скользкое дополнение, потому что сейчас мы вроде как говорим о друзьях, да, там, о приятелях, а вроде как все начинают сразу как бы это слышать, да, что «О, как здорово, почти индульгенция, наверное, надо расставаться с женой, потому что у нас как бы щепочки разносят, я духовно совершенствуюсь, а она совсем как бы вот здесь духовно не совершенствуется, она меня тормозит, мою...» ракеты, улетающие в космос, развитие, да, я почти уже там на Галоке, я уже там все, уже с коровами там уже, я уже вечный обитель, а тут такая тут кармическая жена, она вообще не догоняет. Вот, поэтому где-то ждет меня вот моя хорошая встреча, надо расстаться. Вот я как понимаю, мы как бы говорили-то о друзьях, но, к сожалению, вот, допустим, у меня сразу такие пошли ассоциации. То есть почти индульгенции, почти Марина Олеговна выписала индульгенцию вот этим всем изменам. Я буквально совсем недавно, я же постоянно провожу эти консультации по семейным отношениям, и вот совсем недавно вот я, ну, слово в слово там услышал. Вот все, что тебе сказала Марина Олеговна, вот мне слово в слово вот, мужчина рассказывал, почему он бросил жену и двоих детей после там 12 лет семейной жизни, вот. Хотя, конечно, парень очень хороший, да, изучает веды, да, вегетарианец, все у него здорово. И он сказал мне, она не успевает за моим духовным развитием, поэтому ее нужно бросить. Вот, а я сейчас на ретрит. Я сейчас на ретрит, и мне нужно как бы здесь вот как можно больше вот вперед, как бы вот молиться Богу. Поэтому что, Марина Олеговна, вы скажете вот в этом случае? Как вы себя же и опровергнете?
У меня после такого вообще опускаются руки, потому что муж и жена — это то, что, например, в Ману Самхите описано, что обязанность сохранять верность и оставаться вместе на протяжении всей жизни — это два ярко выделенных момента для мужа и жены. То есть, если вы путаете дружеские отношения с супружескими отношениями, а сюда еще приплетете родительские отношения с детьми, отношения соседскими, у каждых отношений есть свои правила и законы. Супружеские отношения, это можно сказать это базовые отношения. Этим отношениям выделена целая глава в очень серьезном законодательстве для всего человечества. И сравнять их с дружескими отношениями, ну это просто, вот я не знаю, у меня опускаются руки даже вот объяснять по этому поводу что-то. То есть если мы возьмем, а давайте сюда еще приравняем бизнес-отношения, да? Внесем в семью. Ты мне, я тебе. Ты делаешь это, я делаю это. Бизнес-контракт заключим и внесем их в супружеские отношения. И тогда будет, ну, полный кирдык, извините за сленг. Отношения все очень разные. Даже соседские отношения отличаются от дружеских. Отношения с единомышленниками – это не дружеские отношения. Одноклассники – это не друзья. Вот видите, как нам нужны знания, чтобы в этом море отношений не утонуть. И когда мы не понимаем, что такое супруг, приравниваем его к единомышленнику, который не успевает за моими идеями, ну, что я могу сказать? Человеку придется пройти этот жизненный путь, набраться этого опыта и заново начать супружеские отношения, и в конце концов ему придется отдать долги и перед этой супругой, и перед будущей, но только уже в вынужденных обстоятельствах. Я не знаю, вы знаете законы кармы или хотя бы примерно, вы знаете, что мы не тело, а душа, что наша жизнь — это секунда, миг между прошлым и будущим. И если вот так компотно выводить в отношениях, ничего хорошего это не дает. В плане того, что мы все хотим счастья, мы все хотим получать и удовольствие в жизни, и умиротворение души. И поэтому мы ищем развитие. Развитие нам дает путь к этому счастью, а деградация нам дает страдания. Когда мы намешиваем вот эти все отношения в нашу супружескую жизнь, то это тот компот, который ведет к деградации, а значит, дает больше страданий. Вот в чем разница между дружескими и супружескими отношениями, хотя бы по этому пункту.
Есть еще отношения между духовным учителем и учеником, да, то есть учитель-ученик. Это тоже как бы интересная категория отношений, и тоже как бы здесь, как бы вот, мне не понравился этот учитель, как-то он как-то чересчур меня заставляет много отжиматься, да, когда чересчур много я тут как бы вот подтягиваюсь, он как бы рано меня поднимает, зараза, вот, не дает мне кушать, короче, одни ограничения. Надо-ка мне сменить на какого-нибудь более хорошего учителя, который будет мне говорить: а давай ты будешь спать до обеда. Хочешь спать? Хочу. Ну спи, спи до обеда. Что ты еще хочешь? Ну я хочу еще вот кушать. Что ты хочешь кушать? Ну пирожное, конечно, сгущенку, побольше углеводов, поменьше вот этого салатов непонятных. Вот кушай, кушай, все можно. А что еще можно? Можно смотреть телевизор с утра до ночи. Вот сиди, кушай сгущенку около телевизора. Я твой духовный учитель. Прекрасно. Все. Мне очень нравится. Нет, настоящий духовный учитель, он будет как хирург, он будет скальпелем, зараза, вырезать твои все негативные качества характера. И тебе будет очень больно, без наркоза будет вырезать, будет тебя обличать, будет тебе говорить: а вот здесь ты не догоняешь. Вот, и ты, конечно, будешь, ну что говорить, тебе же не нравится, когда тебя обличают, когда тебе все вытаскивают, ты будешь говорить: фу, фу, да? Но есть отношение учителя и ученика. Если ты на самом деле хочешь чего-то достичь, тебе придется пройти через эту боль. Вот, допустим, для меня лично, да, я как-то понял давно уже, что муж и жена, они друг для друга как духовные учителя. Вот один как скальпелем вырезает все негативные качества характера, и другой вырезает скальпелем все негативные качества характера. Вот так они, как знаете, вот как вот такие два друга в связке в горах идут и потихонечку каждый друг друга вытаскивает из каких-то сложных ситуаций. Вот. Поэтому я бы сравнивал, конечно, вот супружеские отношения как отношения духовного учителя и ученика. Причем каждый меняется. Там до обеда я духовный учитель там сказал, вот смотри, а после обеда жена. Вот. И вот так постоянно такая вот у нас чехарда, такая, переодеваемся постоянно, да, вот эту вот указку учителя постоянно друг другу передаем. Вот это и есть семейная жизнь настоящая. Вот. И, конечно, путать дружеские отношения и путать семейные отношения или духовные отношения, тем более, ни в коем случае не надо. Но у нас, да, идет путаница, потому что даже есть эти брачные контракты, да, вот этот как бы вот, для чего мы здесь собрались? Чтобы насладиться друг другом, да, не чтобы как бы обогатиться и как-то друг друга продвинуть вверх, а чтобы насладиться. Я наслаждаюсь женщиной, как прекрасно, все смотрю на нее. Вот. Вы знаете, тут читал недавно Трипитаку, есть такая интересная буддийская вещь. И там она так начинается, очень так интересно, что нет ничего в жизни лучше, чем форма женщины. Первая сутра. Вторая сутра. Нет ничего в жизни лучше, чем запах женщины. Нет ничего лучше, чем вкус женщины. А потом там идет вторая там, да, часть. Нет ничего лучше, чем форма мужчины для женщины. И вот, ну, если, конечно, с такими подходами подходить, что как бы нет ничего в жизни лучше, чем форма жизни. Давайте как бы будем наслаждаться женщиной. Это материализм. Вот, потому что форма-то она же исчезает, форма пропадает. Форма в любом случае, время заберет все в этом мире. И форму, и вкус, и запах. Да, и останется это вот сморщенное тело, там 98 лет. Посмотрите, пожалуйста, кто сомневается. В метро спуститесь, там на бабушек, что будет там, да. Что время сделает с каждым из нас. Поэтому вот это преклонение перед формой, это, знаете, это такая немножко странная вещь. Наслаждение – это тоже странная вещь. Надо сразу смотреть вглубже, надо смотреть сразу в душу, надо смотреть сразу в сердце человека, да, потому что я тот, кто нахожусь в сердце живого существа, то есть я тот, кто управляю этим телом, да, а время-то просто это тело немножечко здесь, ну вот как бы оно изнашивается, да, то есть время изнашивает вот это мой инструмент, да, мой трактор, по которому я езжу вот по этому материальному миру. У кого-то женский трактор, у кого-то мужской трактор. Но я же, получается, душа, да, я же гораздо круче, чем это тело. То есть я не женщина, я не мужчина, я не русский, да, я там не американец. Вот, я не чиновник, да, или я там не заключенный тюрьмы. То есть я просто вот душа, которая здесь играет эти роли. Если вот с этим умонастроением постоянно обращаться к жизни, постоянно себя одергивать, да, кто я всегда в этом мире, что моя цель, какая моя цель была этого воплощения, почему я оказался в этой ситуации, да, надо пройти парочку регрессивных гипнозов, вспомнить свои прежние воплощения, да, почему я оказался в этой стране, почему оказался в этой эпохе, у этих родителей, да, что все справедливо, все честно, все классно. Я нахожусь ровно в той точке, которую сам заработал и которую сам заслужил. Вот если постоянно в этом умонастроении просыпаться, то не будет претензий-то никому, там, ни к друзьям, ни к жене, там, ни к Путину, да, ни к СВО. А то прямо все кругом виноваты, один я Д'Артаньян. То есть я такой белый, пушистый, такой прямо вот, не знаю, святой, хороший, замечательный, прекрасный. Но вот кругом все, зараза, мне мешают. И климат у меня плохой. Вот. Но если ты родился в России, здесь угрокарма. Угрокарма в России, поймите, что здесь все родились не случайно, да, угро, свирепый, да, жестокий, неукротимый, да, так переводится с санскрита. Поэтому надо побольше немножко читать, скажем так, хорошей ведической литературы, чтобы как бы себя постоянно протрезвлять, да, кто я такой на самом деле и почему я здесь нахожу. Побольше иметь благодарности к миру, да. Вот эти все претензии, да, эта вся неудовлетворенность, что я вот живу в этом мире, и все не так, и жена не та, и друзья не те. Вот, это все, значит, отсутствие благодарности миру. То есть я лучше, я заслуживаю большего. Нет, ты заслуживаешь ровно того, что ты имеешь в этой жизни. Хочешь заслуживать большего, начни меняться прямо сейчас. Выкини сигареты из своей жизни, выкини весь алкоголь, начни контроль речи хотя бы с этого, да. Потому что если есть контроль речи, то дальше уже можно контролировать очень многие вещи. Контроль языка. Почему все эти аскезы, почему все эти кадыши, да, прославляются во всех традициях, да, и православные постоянно у нас все люди там, да, показывали какие-то подвиги голодания. Иисус Христос у нас там ходил там по пустыне, там на сухую голодал. Да, вот есть там как бы мнение, что он голодал 40 дней на сухую. Вот. В принципе, это все идет оттуда, что контроль языка идет, да, то есть я могу контролировать себя. А уж не говоря там о контроле там, речи, да, когда просто вот мат на мате вылетает. Я нормально, это русская такая вот традиция, это вот нормально, это все хорошо. Да что ж хорошего-то, это бранная речь, на поле брани там она проявлялась. То когда ты убиваешь там, либо тебя убивают, тогда и матерись, пожалуйста. В окопе сиди там, да, и лопаткой саперной там, не знаю, кого-нибудь там разрубай. Не вопрос, когда вопрос жизни и смерти. Там медведь на тебя напал где-нибудь в лесу. Вот, и ты как бы на него ругаешься, потому что либо сейчас медведь тебе по роже даст, либо ты дашь медведю по роже, либо на елку залезешь от медведя тоже. Тогда вот понятно. Но здесь перед тобой женщины, перед тобой дети, находишься в общественном месте, тебя все слышат. И вот ты материшься и материшься. Тут недавно ходил по Ашану, вот, и вот там какие-то товарищи раскладывают мерчендайзеры, эти продукты. Как они начали материться друг с другом. Тут куча людей в центре, тут женщины, дети, и они матерятся и матерятся. Причем не ругаются. А что-то весело рассказывают друг другу. То есть нехорошее настроение. Они как бы с добрыми чувствами матерятся. Я прям отошел. Я мужчина там, да, мне там уже глубоко за 50, я отошел. Сказал, да к чертовой матери. Я просто, у меня прямо уши в трубочку стали заворачиваться. Прямо вот прямо в ухо мне, в одном метре. Вот в полный голос. Поэтому контроль речи. Контроль речи, контроль языка. С этого все начинается. Поэтому, понимаете, вот мы, конечно, можем говорить про сепарацию, мы можем говорить, конечно, про отношения между мужчиной и женщиной, но у нас всегда все разговоры сведутся к одному. Кто я всегда? Кто я всегда? Для чего я родился на этот свет? Кто я? Да, если есть обусловленность, да, я русская женщина, или я американский мужчина, да, у меня вот, посмотрите, паспорт Швейцарии, я миллионер. Это все обусловленность. Особенно сейчас вот смотришь на военных, так они обуславливаются, какие-нибудь генералы. Прямо, прямо смотришь на них, прямо, ну все, все, один генерал остался, все, одни звезды. Ну ты же не генерал, ты просто сейчас так себя, ну вот, возомнил. Ты выйдешь на пенсию, как многие там у нас, да, вышли в свое время там генералы Великой Отечественной войны. И так они потихонечку умирали там 80 лет, 85 лет. А эта обусловленность оставалась. Ну ты же душа, которая играет эту роль сейчас. Такое было желание у тебя, ты ее исполняешь. Вот, поэтому все эти споры там, да, родители, дети, это же тоже получается игра определенная, да. Сегодня ты родитель, а завтра ты... Вот у нас, допустим, сейчас внук родился, да, ему там уже второй год пошел. Он как родился, как начал смотреть серьезным таким взглядом, понимаете? Вот мамочка улыбается, папочка такой, не знаю, ху-ху-ху-ху-ху подкидывает, а он смотрит, знаете, таким серьезным взглядом. И прямо видишь, что это нифига не маленький ребенок, что это какой-то дед, что это какой-то просто, знаете, вот какой-то монстр родился, за плечами у которого там какие-то, ну, очень-очень большие истории. И вот такой взгляд, такой, не знаю, мудрый, такой спокойный, чтобы его развеселить, не знаю, что нужно маме сделать, бедной. Она вот его веселит и веселит, веселит, а он смотрит на нее свысока, как бы, знаете, свысока какой-то там, не знаю, гималайской мудрости, что, ну, что ты, мама, здесь прыгаешь, там, ну, господи. И сразу понимаешь, что можно иметь маленькое тело, год всего ребенку, а взгляд какой-то мудреца. Вот так же и мы с вами будем терять это тело и будем постоянно скакать из тела в тело. Если, конечно, мы не выйдем из сансары. Это, конечно, лучше всего выйти из сансары и больше здесь никогда не воплощаться. Так, что-то я как-то много разговорился.
Спасибо большое. Всегда ваши слова, эфиры с вами обоими — это вообще порция вдохновения. И, конечно, мы раз за разом возвращаемся к сути нашего знания, что мы вечные души. Но так или иначе вернемся к теме семьи, потому что пришел вопрос, как укреплять семью. Вот мы разобрали внешние причины, которые могут вмешиваться, влиять. Но что делать, если конфликты внутренние, какое-то вот несогласие, например, какие-то трудности приходят, которые, естественно, приходят в семьи каждый вождь. Что с этим делать, чтобы эта связь, о которой вы сказали, она была очень прочная?
Я начну, муж продолжит. Здесь, когда наступает конфликт и когда начинается быть переживание очень трудного момента, я поделюсь просто своим опытом, как я поступала. Потому что нашу семейную жизнь мы начали с православия, и там очень хорошо развито прощение. Вот. Но к этому православию еще добавилось знание, что мы несем последствия наших действий. И когда мне трудно с мужем, когда мне трудно в ситуации, да, а ситуации мы проходим разные по жизни, и порою мы можем делать все правильно, а ситуация приходит плохая. И в эту ситуацию очень хорошо попросить прощения у себя и у всего мира за то, что мы кому-то приносили такую боль. Это, я считаю, что очень классный момент, потому что, когда я переживала очень сложно, мне было так больно, и мысль о том, что я не могу пережить того, что я не делала другим, направляла мое мышление к тому, чтобы просить прощения у всех других, кому я также делала больно. Это, мне кажется, вот первое, с чего нужно начать, прощение. Простить себя, что я вела неправильно. Попросить прощения, кому я приносила эту боль. Может быть, кого-то предавала, может быть, кому-то говорила обидные слова, может быть, еще что-то делала. Но когда мы переживаем вот эту боль, это просто, можно сказать, благословение с небес, это все прочувствовать и попросить прощения, и поблагодарить жизнь Бога за этот урок. Это первое. Второе это то, что мы попадаем в ситуации только те, которые мы заслуживаем. То есть на данном этапе, когда я нахожусь в плохом состоянии, в плохой ситуации, то я смотрю в первую очередь на себя. Говорится, что если хочешь изменить мир, начни с себя. То есть прежде чем претензии катать мужу, я сначала думаю, что, как, где, почему я нахожусь в этой ситуации, почему у меня нет денег, почему я заболела. На это требуется время. Я изучаю астрологию, с ней работаю, и мне, опять же, знания помогают, что я не просто так нахожусь, что бывают такие периоды в жизни, которые требуют того, что просто их нужно пережить. Вот такое открытие, которое я сделала недавно, что бывает, ты ни в чем не виноват, и муж ни в чем не виноват. Вы заходите в тот период времени, как в зиму. Кто виноват, что зима наступает? Никто не виноват. Который просто нужно пережить. В этот момент нужно сострадание к себе, что нам плохо, желания рвут, нам хочется маникюры, педикюры, салоны, спа, может быть, просто какой-то вкусной еды, может быть, путешествия, поездки куда-то. Мы что-то планировали, наши мечты разбиваются, наши надежды рушатся, желания не сбываются. Такой период. И бывает так, что это просто период. Здесь могут помочь друзья, астрологи, которые могут подбодрить. Но вы можете ничего не сделать с этим, кроме как настроить себя на сознание пережить. Мы все переживем. Это очень классная проработка такой, скажем, монотонной рутины, которую изо дня в день вы делаете и сохраняете мужество и женственность, чтобы это все пережить. Потому что мы всегда сразу думаем, ага, все, что-то не так, надо срочно что-то делать, надо срочно что-то менять. Да, такое бывает. Бывает, что нужно поговорить, что нужно что-то разложить, найти какое-то взаимопонимание. Но если и это не помогает, ничего не помогает, все, нету ничего, денег нету, возможностей нету, дом разбомбили, это случилось. Как вы в этом могли быть виноваты вот здесь и сейчас? Бывает, что нужно просто закусить губу и в кризисной ситуации эту ситуацию пережить. Пережить ее внимательно, обдумывая, что, почему вас это раздражает, перебрать свои желания, может быть, какие-то отбросить, какие-то лишние желания, желания, которые не приносят вам ни счастья, ни удовлетворения. То есть время, сложное время, оно всегда дает нам... Это как наводить порядок перед гостями. То есть если вы наведете в это время в голове у себя порядок, то есть найдете источники знаний, найдете людей, которые смогут вас правильно настроить на правильное мышление и даст возможность не просто бросить, не просто вот капризничать, не просто истерить, жаловаться, жалеть себя, а немножечко... свысока отстраниться от этой ситуации и говорить, да, трудно. Почему трудно? Потому что муж лежит на диване, потому что жена не развивается и только с детьми. Там очень много может быть моментов. И вот это все надо в голове разобрать. Если не получается в голове, может быть интуитивно, может быть помолиться, может быть еще что-то. Но вы должны знать, что в жизни бывают периоды, в которых вы не виноваты здесь и сейчас. Они просто приходят, как зима. И если вы кричите на мужа, да ты что, с ума сошел, почему так похолодало? Или обвиняете жену, наши чувства угасли, все пропало, ты не та женщина. То есть, понимаете, то есть, если не будет мышления более отстраненного от отношений, вы не сможете набрать в себе силы терпения, а тем более держать раскрытым сознание, чтобы воспринимать знания, которые в этот период вам будет мир давать через разные источники. Вот этот момент мне хотелось бы тоже вот обозначить сейчас, помимо вот этих причинно-следственных связей, таких бытовых. Может быть, муж что-то добавит?
Я бы добавил, конечно, что очень непросто, даже если тебе скажет какой-то добрый астролог, что у тебя сейчас период кету, и он как бы накрыл твой седьмой дом, дом супружеских отношений, что ты такой скажешь, понятно, все здорово. У меня было вот недавно здесь на консультации один интересный мужчина. Он как бы высокопоставленный, много зарабатывает, и постоянно мы с ним 4 раза проводили консультации. Он мне звонил то из Кении, то из ЮАР, то из Дубая, то из Джидды, да, из Саудовской Аравии. У него такие были командировки, каждый раз он сидел в отеле и говорил, а я сейчас вот в Найроби нахожусь, вот. Но смысл был в том, что еще на первой консультации я ему сказал, что у тебя сейчас такой период, как бы кету тебя, по карме двигает к тому, чтобы твои семейные отношения были очень тяжелыми, очень болезненными, очень неприятными. И он тебя двигает к тому, чтобы как бы ты, эти отношения, по крайней мере, получил от них неприятность. Но он тебя как бы не двигает к разводу. И он всего стоит 1 год. Я говорю, тебе нужно продержаться там, по-моему, то ли 14 месяцев, то ли там 13 месяцев. Я говорю, пойми, что когда кету уйдет, у тебя все будет хорошо, что просто ты это будешь вспоминать как какое-то наваждение. Да? Когда, допустим, я вот летом лежу на пляже, думаю, господи, здесь какой-то лед был, какие-то сугробы, вот, какой-то был кошмар, тут и листьев не было на деревьях, тишина была, ни стрекоза к тебе, ни птичек. Вот. Это как какое-то наваждение воспринимается. Также и здесь, я говорю, 14 месяцев, пойми, тебя будет задалбливать, кету задалбливать, он будет тебе давать такие мысли. Он говорит, я продержусь. Потом мне звонит там через, 3 месяца, говорит, мне плохо, я ему снова эту мысль. Потом еще раз, я ему снова говорю, тебе осталось уже 2 месяца. И вот недавно я как бы узнаю там через знакомых, все-таки он развелся. Ему оставалось там всего, по-моему, 2 или 3 недели до окончания этого кету. И он все это знал. У нас там каждая консультация шла там по 2 часа. 8 часов я ему рассказывал, так что, в принципе, держись, дружище, да. Крепитесь, люди, скоро лето. Вот. И что получилось? Все равно, даже зная все это, зная вот полностью, что как бы вот его кету там вот выдалбливает, он говорит, нет, я не могу, я чувствую, что мне плохо. И самое-то обидное, что тебе плохо, но уже там в мае все расцветет, и ты будешь об этой зиме вспоминать как каким-то кошмаром. Поэтому даже знания о периодах, они не особо-то, скажем так, помогают вытащиться. То есть не надо недооценивать силу влияния планет. Я частенько говорю, что планеты это как, такие кукловоды. Вот. Такие у них ниточки есть, да, к нам. Раз там Сатурн какой-нибудь наступил, там какой-нибудь Саддесати, там, да, Сатурн по Луне идет, и вот у вас там как рука левая поднялась. Вот, и вы себе бам там в челюсть ударили, сами себе. Или какой-нибудь, Марс, да, активировался у вас по 7-му дому. Или карьера, также разрушается карьера. Если у вас есть, одинокий какой-нибудь там кету в 10-м доме, то как только активируется вот именно Махадашами, Антардашами вот это вот 10-й дом, вы получите себе на ровном месте увольнение, вы получите себе на ровном месте какую-то просто вот, непонятную ситуацию и социальную изоляцию даже вы получите себе, потому что кету он сжимает дом. Вот, и вы все знаете, все хорошо, но жена говорит, надо как-то детей кормить, ты какой-то муж непонятный, надо встать с дивана, а у тебя кету сжимает. То есть жена тоже должна быть какой-то, сострадательный, понимающий, что нельзя как бы вот выше прыгнуть особо в усилия. Да, можно прикладывать усилия, продолжать выполнять свои обязанности наилучшим образом, не привязываясь к плодам своего труда. Конечно, это нужно делать постоянно, но Не так, что вот самое, ты плохой, у тебя нету 100 тысяч рублей. Ну, какой же ты муж? Ну, ты после этого не муж, у тебя 100 тысяч рублей нету. Я-то думала, ты мужик, а ты фиг знает кто. Это вот есть такая определенная, ну, жестокость, да, как бы определенное непонимание, что не всегда усилия приводят к результатам. Ну, например, если Сатурн ретроградный у вас, да, где-нибудь идет транзитом по третьему дому, а третий дом – это дом собственных усилий. И этот Сатурн ретроградный, он идет 2,5 года. И вот вы прикладываете усилия, а Сатурн что говорит? Отложенный результат. Ты копаешь, 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 там, не знаю, эту грядку, картошки, все нету. Вот. И мазоли тебя уже колорадские жуки искусали. Все плохо, вот. И сосед, не знаю, там тебя ругает. Ты столько усилий предложил, жена говорит, ну где картошка? Ты вот копался, копался. Да она будет. Но она будет в сентябре или в августе будет, но не в мае. Поэтому надо иметь и сострадание со стороны жены, и мудрость по отношению, да, к себе, что это как бы вот такие обстоятельства непреодолимой силы иногда. Да, и надо просто иметь веру, надо иногда иметь четки в руках, надо иметь молитву, надо иметь помощь духовного учителя или просто какого-то благоприятного общения, который тебе скажет, держись, дружище, все хорошо, это все пройдет как наваждение. Держись и продолжай выполнять свои обязанности наилучшим образом, не привязываясь к плодам своего труда. Это самая волшебная формула, которая помогает вытаскивать себя из любой ямы.
Да, благодарю вас за вдохновение. Это, конечно, удивительно слушать ваш опыт, ваш семейный опыт, ваш внутренний духовный опыт, потому что это неразрывные вещи, я это очень четко вижу. И раз тема отношений, то последний вопрос успеем сегодня задать. Он связан с началом отношений, потому что, мне кажется, тоже немаловажно, чтобы кризисов было меньше, начать отношения верно. Такой вопрос. Я сейчас состою в отношениях с мужчиной, но мы не женаты, у нас полная неопределенность. Мы не знаем, кто мы друг другу. Я мечтаю о замужестве и семье, он знает об этих моих желаниях, но инициативу не проявляет. Как понять, любим мы друг друга или нет, и почему он не хочет жениться?
Ох, такая тема больная. У меня 3 дочки, и одна уже замужем, вторая примерно в таком положении, ну, ей хоть сделали предложение, и они теперь думают, когда делать свадьбу. Но суть в том, что да, в наше время сейчас многие женщины переживают такое состояние, потому что не хватает мощности, чтобы не доводить до интима, то есть начинают сожительствовать, и вроде бы какие-то симпатии друг к другу есть, но... Не хватает смелости у мужчин, не хватает много страхов, боятся, прям вот, не боюсь этого слова сказать, прям боятся. Боятся, что не справятся, боятся, там масса вот этих страхов у мужчин, которые просто, они просто молчат. Они боятся даже менять то, что сейчас работает. Вроде бы квартиру снимают, вроде бы еда есть, на что-то жить хватает, крыша не протекает, и лучше ничего не трогать, лучше ничего не менять, пусть оно так держится. Со стороны женщины я могу сказать, что слова в этом случае не работают. Здесь нужны какие-то будут действия. Потому что мужчина не будет менять то, что работает, это проверено практикой многократно. То есть если у вас капает кран, ломайте его до конца, чтобы было наводнение. Но в чем загвоздка у женщин? Загвоздка в том, что так как женское тело, оно расширяет материальную деятельность, да, это наше, мы пришли с этой миссией сюда, да, поэтому мужчины у нас так много всего могут достигать, что-то делать, когда они связывают свою жизнь с нами. И у нас тоже есть желания и тоже куча страхов. То есть, когда женщина задает такой вопрос, значит, есть какие-то такие желания, жадность по каким-то моментам или вожделение по каким-то моментам, которые стоят более на высоком месте, чем определение позиции, кто мы есть друг другу. Этот мужчина готов взять за вас ответственность, защищать вас и считать вас своей невестой хотя бы, или девушкой, или женой, в конце концов. То есть у меня дочери приводят иногда своих подруг, которые вот молоденькие, находятся в таком состоянии. И здесь вот так одним предложением не сделаешь, потому что женщина боится, ну как же, вот, например, она снимает квартиру, он живет у нее, как она его выгонит? У нее нет денег, ей некуда уйти, то есть она терпит этот момент в вынужденных материальных состояниях. То есть прежде чем мужчина на что-то решится, первая должна будет решиться женщина. Есть мужчины такие более сознательные, созрелые, взрослые, которые говорят, да что тут такой кисель какой-то. Все, ты моя жена, я беру за тебя ответственность, строим жизнь дальше. Это очень приятные моменты. Но есть такие напуганные или сбитые с толку, что вот если ты сейчас женишься, женщина тебя заарканит, ты там будешь подкаблучником или какие-то такие мифические вещи, ты потеряешь свободу или она разнуздается, будет из тебя вить веревки. То есть вот этого бреда я наслушалась столько, что, который тормозит вот эти отношения и оставляет мужчину в таком подростковом варианте. Вот. Это, конечно, печально, но женщина должна тогда брать инициативу в свои руки, создавать кризисные моменты. Во-первых, не платить, не оплачивать своими деньгами все, что должен оплачивать мужчина. Ни за съемную квартиру, ни за еду, ни за одежду. И начинать потихонечку просить. Просить то, что пока легко. Просыпайся, покушай, да, там что-то такое. Потом просить, у меня там нету сапог, у меня еще чего-то. То есть стараться отделить, даже если вы работаете и у вас есть свои финансы, на какой-то момент можно прям придумать историю, что финансы, не знаю, родители забрали, что их не выплатили, еще что-то. То есть это не будет относиться к району манипуляции, это будет относиться к району выяснения отношений. Это будет относиться к виду того, что вы вот это застойное болото разбиваете. Мы, женщины, это можем делать, каждая в силу своего темперамента. Может быть, кто-то резко, может быть, кто-то медленной сапой. Что, почему я буду стирать? Я кто тебе? Я тебе не жена. Почему я буду готовить? Я тебе не жена. То есть, как бы показывать, что у вас нету этих отношений. Что, а кто я тебе? Почему я это должна делать? То есть выводить мужчину из стопорного состояния. То есть посмотрите на себя, на свой характер, какие вы действия можете сделать, потому что очень сильно зависит от характера, от условий, материальных условий, на территории чьей вы же жилплощади находитесь. И тот страх, что если вы так будете себя вести, и вы это болото взбудоражите, а мужчина взбрыкнет и уйдет, я боюсь этого, тогда это уже проблема не в мужчине. Это проблема во мне. То есть я этого боюсь. У меня настолько не хватает уверенности и веры в Бога, что я как осиновый лист. Не дай Бог, я ему сейчас что-то скажу или что-то сделаю, и меня выбросит, и я засохну здесь, на ветру, никому не нужное. Женщины, у нас этого страха столько, а это просто не вера в Бога. Не вера в то, что с нашим рождением мы имеем здесь для жизни все, что нам нужно. И если этот страх в молитвах, не знаю, в каких-то там аскезах, только женских, не преодолеть, мужчина не сможет тоже преодолеть свои страхи. Ну вот это так вот, примерно такие точки я могу обозначить. Муж любимый, если есть что дополнить.
Я могу дополнить мужчинам, что быть рабом у вожделения, подчиняться чувствам, это унизительно, понимаете? Это нет никакой свободы. Вы так сильно боитесь попасть под влияние женщины, но женщина — это всего лишь навсего следствие того, что вы уже попали под полный диктат своих чувств, и вы не можете контролировать свое вожделение. Как только вы победили свое вожделение, то бояться женщины вам нечего абсолютно. Потому что это всего лишь навсего следствие. Поэтому начинается все с контроля чувств. Контроль чувств. А чтобы у вас было поменьше там от этого всего сперматоксикоза, нужны аскезы, нужны молитвы, нужны голодания. Да? Сладкая жизнь, она приводит именно к этому всему сексуальному перевозбуждению и зависимости, да, от женщины. И такое положение странное возникает у нас. Поэтому, ребята, контроль чувств, аскезы, голодовочки, молитвы, вот. И все будет хорошо. И тогда вы будете уже воспринимать не как источник наслаждения свою девушку, а как ребенка, да, как хорошего, доброго ребенка, за которым хочется поухаживать, потому что у вас куча сил, вас переполняет. О ком мне позаботиться в этом мире? Вот возьму этого человека, буду о нем заботиться. А не так, что кого я буду эксплуатировать, да, сексуально и так далее, как я буду выдавливать. Как говорит Трипитака, да, нет ничего прекраснее в этом мире, чем форма жизни, вот, да, форма женщины. Поэтому давайте, давайте как бы контроль чувств, вот, и тогда все будет хорошо. Это я к мужчинам обращаюсь.
Спасибо вам большое. Вот вообще всегда оптимизма у меня выше крыши после эфиров с вами, хоть и такое достаточно вольное выражение, но мне нравится, что самая главная основа, которую вы даете, несмотря какие бы темы мы ни разбирали, что суть всего это вера в Бога, как вот Марина сказала, что если она будет, тогда уходят все страхи, тогда уходят все трудности и проблемы. Это самый главный посыл, который хочется принять в самое сердце и заботиться, взращивать свою веру, и тогда, я уверена, в том числе кризисы в отношениях могут быть с легкостью преодолеваемы. Поэтому спасибо вам большое за этот самый важный, радостный настрой.
Спасибо, спасибо нашим слушателям.
Кстати, они всегда очень ждут вас, поэтому не прощаемся с вами, надеюсь, надолго. Очень будем рады снова слышать вас на волнах Веда Радио. Благодарю за сегодняшнюю беседу. До свидания и хорошего дня.
До свидания.
Харе Кришна.